Приступая к описанию недавних и столь странных событий, происшедших в нашем доселе ничем не отличавшемся городе, я принужден, по неумению моему, начать несколько издалека, а именно некоторыми биографическими подробностями о талантливом и многочтимом Степане Трофимовиче Верховенском. Пусть эти подробности послужат лишь введением к предлагаемой хронике, а самая история, которую я намерен описывать, еще впереди. Здравствуйте! В эфире программа «Игра в бисер». Я прочитал первые строки романа Достоевского «Бесы», одного из самых знаменитых и выдающихся произведений как мировой литературы, так и отечественной словесности. Именно об этой книге сегодня и пойдет речь. И у нас сегодня в студии историк литературы Людмила Сараскина, философ и писатель Владимир Кантор, филолог Дмитрий Бак и режиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной Сергей Голомазов, который поставил «Бесы». Вот такой у нас сегодня состав. Значит, и мы говорим о третьем романе Достоевского из «Великого Пятикнижия». Вот первый был «Преступление и наказание», потом «Идиот». Предстояло еще написать «Подросток» и «Братья Карамазовы». «Бесы» оказались самой скандальной книгой Достоевского. При выходе романа почти не было сочувственных отзывов. И вот судьба романа очень интересна. Отринутая современниками, в общем, неодобренная современниками. Как бы в новых смыслах этот роман стал возрождаться уже в 20 веке. И сейчас считается одним из самых актуальных текстов в мировой литературе. Именно актуальных. Есть такая байка, что где-то после революции, году в 19-20-м, нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский выступал перед некой аудиторией интеллигентной. И ему задали такой вопрос. Правда ли, что большевики собираются поставить в Москве памятник Федору Михайловичу Достоевскому? Он сказал, да, действительно, вот существует такой план поставить такой памятник, такой проект. Что вы напишете на памятнике, сказал некий старый профессор, вот поднявшись, значит, в аудитории. На что Луначарский сказал, мы еще не знаем, но, может быть, у вас будут какие-то предложения. Он сказал, что напишите так Федору Михайловичу Достоевскому «От благодарных бесов». Почему роман, который назван романом предупреждения? Ну, это условная, конечно, вещь, поскольку, ну, предупреждением... Вся литература некое предупреждение, конечно. И я помню «Чудное мгновение». Это тоже предупреждение о намерениях, о любви. Но в данном случае это точный термин, поскольку бесы нас о многом предупреждают. Почему этот роман предупреждения никак не повлиял на судьбы России, на судьбы исторические России?
Могу ли я сразу возразить?
Да, возрази.
По поводу предупреждения.
Да.
Как мне кажется, Достоевский не думал никого предупреждать. Дело в том, что это для меня он выступил здесь как пророк. Не, опять-таки, пророк, то, что я объясняю обычным студентам, это не предсказатель. Пророк – это человек, посланец Бога, который обличает свой народ в неких грехах. И вот это роман пророчества, роман о том, как писал Сергей Николаевич Булгаков, об обесовлении России. Это, как он говорил, роман не о русской революции, а роман о болезни русской души. Приходит пророк и говорит, господа, друзья, соотечественники, вы живете чудовищно. Если вы будете дальше так жить, то вот вы, вот что вас ждет. Это не предупреждение, это совершенно другое.
Владимир Карлович, да, он не писал как предупреждение сознательно, но конечно, он предупредил нет. По факту. Нет. Он предвидел, что так будет. Он предвидел, что если 5 человек собираются в маленьком городе и такое затевают, то это как лаборатория выльется потом на всю Россию. Он предупредил не как прогноз погоды, а он предупредил это, видя и понимая, и чувствуя, обладая особым историческим видением, что вот из такого получается такое. И мы видим, что он был прав.
Мережковский пророк русской революции, да. Да. Но я вас спрашиваю,
пророк,
почему...
Пророк
русской революции, да. Пророк, но почему этим пророчеством не вняли?
А потому,
они были высказаны.
Никогда
вот,
не
потому что Россия да. обладает роковым свойством своего самосознания и своей истории. Она не учится на своих уроках, на своих ошибках.
Нет, но зато на ошибках России учится весь мир.
Совершенно верно. На ошибках России учится весь мир. А Россия повторяет раз за разом.
Не только Россия. Ведь
мы говорим о России. Мы говорим о России. Понимаете, мне до Китая как-то немножко сегодня нет дела.
Понятно.
А до России есть дело.
Пророчеством нельзя спорить. спорить. Нельзя, невозможно, узнав свою судьбу, Эдип узнал свою судьбу и пытался ей противостоять. Да, и вещий Олег тоже пытался противостоять судьбе. Никогда ничего не получается. Поэтому это, по-моему, неправильная вообще постановка вопроса. Ну что,
Мойра, да?
Узнали, что так, и значит что? Ну что, вернемся в какую-то допетровскую Русь, да, наденем лапти, к примеру, да?
Не наденем лапти.
Да, мы как бы ищем в романе новые смыслы. Не так ли? Но то, что это роман, который предсказал бесовщину революции, политические убийства, ну, это 2×2=4. По-моему, здесь больше, мне кажется, говорить да, не о чем. Нечаев, да, это ведет в тупик, но мне кажется, что есть еще один важный смысл, тоже не я его первым увидел, который в романе «Бесы» присутствует. Не какая-то идея опасна своей сути, да, вот революционная идея опасна, политические, а рядом есть безопасные идеи. Опасно преувеличение идеи, преувеличение ее значения и доведение ее
до крайности.
До любая, в том числе и христианская, религиозная, великий инквизитор. Вот, мне кажется, о чем говорит Достоевский.
Упертость некая, да? Вот,
превращение, преувеличение ее, абсолютизирование. Да. Это первое. И второе. Совмещение в одном и том же сознании разных идей в той ситуации, когда каждый из противоположных идей человек абсолютно верит. То, что говорит Митя Карамазов, широк человек, да, я бы сузил. Да. Вот это страшно. Да. Ведь великая фраза, да, которую часто цитируют из Достоевского, если мне будет математически доказано, что истина не со Христом, да, то я останусь со Христом. Я приблизительно пересказываю. Да. Но ведь, боже мой, ведь это диалог Шатова и Ставрогина. И Шатов говорит, когда вы лжете? Когда же вы лжете? Когда вы это мне говорили? Или сейчас? Когда вы говорите совсем противоположные вещи. Ставрогин говорит, не что же сомневаешься, ни тогда, ни сейчас я не лгу. Вот в чем бесовство. Не в революционной идее самой по себе. Христианская, атеистическая, любая идея превращается в бесовство, я договариваю, тогда, когда она абсолютизируется. Ведь это маленькие бесы, а не дьявол. Дьявол на место правильной идеи выставляет противоположную, мы это знаем. А бесы выворачивают изнутри даже самые правильные идеи, превращают музыку в визг. Именно их низвергает Христос.
Но он вообще о жизни, о крайностях жизни. Вот вы в своем спектакле. У вас же там, насколько я помню, есть очень мощная линия семейная, если можно так сказать. Ставрогинская, с Лебяткиной. Вот какие акценты для вас были важны в этом спектакле?
Ну, я бы тоже, вы знаете, для меня вся политическая составляющая этого произведения как бы совсем не важна.
Вот интересно это, да.
Я-то всегда смотрел на этот роман как на некое разоблачение одного из страшных грехов, связанное с «Не сотвори себе кумира». Понимаете, если преступление наказания не убий, то здесь «Не сотвори себе кумира». Вообще, если размышлять о каких-то смыслах, скажем, которые я пытался каким-то образом сформулировать в спектакле, если угодно. Ну, разрушительная природа одержимости, бесовства, связанного со слепой, святой, безумной, не христианской, не православной верой, а глубоко греховного, глубоко порочного человека, которого любили все. Его же любили, боготворили, перед ним преклонялись, ему пытались подражать. Там, я не знаю, во имя него приносили жертвы, совершали страшные вещи. Был очень интересный спор по поводу важности и значения этой замечательной главы у Тихона, которая в свое время не вошла в каноническое издание. Мне-то кажется, что, не прочитав эту главу, мне-то кажется, не поняв и не узнав историю совращения ребенка и всю историю покаяния Николая Всеволодовича, понять это произведение, его человеческую, его нравственную составляющую просто невозможно.
Вы начинаете, по-моему, вы начинаете спектакль с появлением девочки, да?
Ну, с появлением девочки, Матрёши.
Да. Матрёши, кстати, насколько я помню, Вайда тоже начинает свой спектакль именно с этого эпизода, который не вошел.
Вы знаете, мне кажется, это страшно принципиальная вещь, потому что если Николая Всеволодовича Ставрогина не мучит, не мучат страшные, чудовищные, невыносимые наваждения и сновидения, связанные с еженочным приходом Матрёши в его кошмар.
То, что он делает в романе,
тогда я
непонятно,
не очень понимаю.
Да, что, зачем он нужен?
Понимаю,
да.
Зачем он женился на Хромоножке? Да. Тогда я не очень понимаю, почему он пытается предупредить Кириллова, зачем он пытается спасти Шатова, да. Зачем он, значит, этого бедолагу и трубадура, значит, этого Лебяткина пытается каким-то образом оградить от Федьки Каторжного и от Петруши Верховенского. Тогда я не очень понимаю, что Петруши Верховенского от Николая Федоровича надо.
Да, да. Вот интересно, прозвучало слово «одержимое». Ведь так Камю перевел свою пьесу «Одержимое». Но проблема в том, что на западные языки бесы практически... Есть разные варианты.
Devils и possessed.
Ну да, вот переводят демоны. Ну какие же они демоны? Демоны это нечто иерархически другое. Демоны. Демон. Они бесы. Ну немцы сейчас переводят злые духи, они еще нашли такой адекват. Тоже не точно. Ведь бесы практически не переводят. Ну одержимость здесь, конечно, составной момент важный.
Безусловно.
Одержимость. Так вот возникает вопрос. Что такое бесовство? Вот что такое бесовство как ментальная вещь? Как вещь органическая для тех или иных людей. Вот природа бесовства, ее характер, такой глобальный характер, что это такое, применительно к разным сферам жизни. К разным сферам жизни.
Да, я попробую сказать, я на самом деле только что приехал из Дрездена, где писался этот роман, да. Где я прожил полгода.
И тоже написал роман.
И тоже написал роман, но другой, да. Вот. Там очень любопытно... Ситуация. Там же началось, если вы помните, с Дрезденского восстания, где участвовал Бакунин.
Бакунин.
Прототип, или один из прототипов.
Который Мадонну хотел поставить на баррикады,
верно,
да?
Потом заградить Мадонной баррикады. Да. Туда же приезжает Федор Михайлович. В этот момент происходит, как известно, убийство студента Иванова.
Вот. Ивана Ивановича.
Да, и совершенно верно, да. Приезжает брат жены.
Сниткин.
Сниткин. В Дрезден рассказывает все это. Но... Любопытно другое. Ведь Бакунин предлагает, как вы помните, взорвать ратушу. И он ходил с пистолетом и говорил отцам города, взорвите ратушу, или я вас взорву, или я вас всех убью. Сам себе он не предлагал взорвать. Так вот, что происходит с бесами? У Достоевского есть потрясающая фраза в письме к Страхову. Он говорит о парижских пожарах после того, как коммунары стали отступать, они стали сжечь дома, тюльри и прочее. Я говорит, понял, у них другая красота. Угу. Вот эта вот вдруг угаданная другая красота, она тоже красота, но она красота совершенно бесовская, безумная. А безумная она не потому, что она высокая, она как раз мелкая. Самое главное, что он увидел, по-моему, бесовщине, по крайней мере, в Нечаеве, ну или в Верховенском, там и так далее. Хитрость и мелочность. Это отказ. У Ставрогина есть метафизика. В этих метафизики нет никакой. И вот глубины нету. Но именно поэтому, вот что меня всегда поражало в романе, это обесовление всех, практически всех героев романа, начиная от губернатора и кончая толпой. Почему за бесами идут миллионы? Вот что. Вот где это?
Да, штучка? Тут вот еще какой момент. Вот Верховенский сын. Он сын Степана Трофимовича. Ставрогин воспитанник Степана Трофимовича, так?
Как Лиза, как Даша.
Да. Вот почему это поколение, которое думает о высоком и прекрасном, поколение либералов 40-х годов, там, Грановский,
порождает
вот это. Это же ведь повторяется в истории, если мы так даже нашу историю возьмем, недавнюю. Это повторяется, когда у благородных отцов появляются дети-убийцы, дети-нигилисты.
Ну, вехи про это, собственно.
Да, да, да. Вот почему, чтобы, это же тоже...
Кто такая Перовская?
Российская, да? это Перовская, да, кстати. Да, да, да. Почему они идут, вот, вступают в этот путь? Как это поколение, старшее поколение, отцы, скажем, проблема отцов и детей, как они ответственны
Можно
за это?
Можно попытаться сказать? Вот как я понимаю ваш вопрос о бесовстве и бесновании, вот если его как-то сформулировать, на самом деле ближе к жизни. Я это понимаю как болезнь души, потерявшей свои пределы. Вот посмотрите, кто герои бесов, и не только бесов, а других персонажей Достоевского. Это люди, выбитые из стихии собственной жизни. У них нет профессии, у них, как правило, нет семьи. Матери не рождают детей, а если рождают, то дети умирают. То есть это человек осуществивший свою жизнь крайне неудачно на всех своих путях. Люди, выбившиеся из седла, люди, попавшие в хаос. Не зря в романе «Бесы» все время проходит такая фраза: «Мы два существа в беспредельности». В беспредельности. Человек должен иметь пределы. Пределы, которые ограничивают его жизнь семейным образом, профессиональным образом.
Мы спрашиваем, религиозным.
Абсолютно правильно, религиозным образом. Мы спрашиваем, есть ли у кого-нибудь в романе «Бесы» профессия? Мы на этот вопрос отвечаем. Алексей Нилович Кириллов, приезжая в губернский город, имеет прекрасную профессию. Он строитель мостов. С первого же шага ему Степан Травьевич Верховенский говорит: не дадут вам строить наш мост. У них в городе мост обрушился, нужно построить. Не дадут вам строить наш мост. Он попадает сразу в лихорадку, в безумие, вот это все это сцепление. И тут что еще важно? Я изучала 1848 год, Европейскую революцию. Что там творилось с людьми в момент Европейской революции? Он был публицист, которого никто не знал. Он был литератор, которого никто не читал. А вот став революционером, попав в это социальное безумие...
О
французах.
Ну хорошо, но вот Верховенский, откуда он взялся? Он сын? Приличных родителей, ну, скажем так, приличного отца.
Ну, почему? Игорь Ильич, ну какого же он приличного отца? Вы посмотрите.
Нет, я приличного внешне.
Внешне. Отец им не занимался. Он не занимался его воспитанием. Там же все время проскальзывает вот эта вот какая-то сомнительная и очень такая вот какая-то подленькая мыслишка, а может быть вообще не он, его отец.
Не он, отец,
по виду отец приличный. Но на самом деле это мальчик, выросший в бессемейной ситуации. Потому что мать бросила, отец не занимался. Он на самом деле без отцовщины. Типичное.
Почему порождает монстров?
Степан Трофимович оказывается в результате единственным героем, реально, умирающим у ног, если угодно, книгоноши, продающий христианские книги, единственным героем, который пытается выступить и выступает против идеологии бесов на бале губернаторов.
Кстати, обратите внимание, что в «Бесах» нет ни одного положительного героя, за исключением... Нет, хроникер там такой, вроде благородный человек, хроникер. Да, как его звать-то?
Антон Лавренич,
хроникер, который как бы везде присутствует. Больше там нет, в отличие, скажем, от скажем, даже братьев Карамазова, где есть Зосима, есть Алеша. Там есть такие противовесы злу. Здесь как бы царство абсолютного зла. Абсолютного зла.
И все-таки смотрите, чем отличается аристократ, пошедший в демократию Ставрогин, от бесов политики, коим является Петруша и его кружок. Все-таки это Ставрогин. Вы правильно говорите, что Степан Травич единственный, кто увлечает бесов и как-то не понимает. Но до того, как это сказал Степан Трофимович, и отдельно от него, это сказал Николай Всеволодович в письме к Даше, и он сказал: я имею привычки порядочного человека, и мне мерзило. Вот что отличает демона от
бесов. Он имеет привычки порядочного человека. Развратив девочку, это знаете, что напоминает? Это знаете, что напоминает? Это напоминает, когда претензию предъявляют Свидригайлову, что он подслушивает. Он говорит: старушек лучить можно топором, а подслушивать нельзя. То же самое, привычки порядочного человека.
Все-таки он считает, что это мой личный грех. А вступать с вами в коллективное сообщество и совершать вот это вот то, что вы хотите совершить, я не хочу. За личный грех я отвечу перед Богом,
Дима,
а за коллективное я не хочу иметь ответ.
Хотел бы вернуться к мысли Людмилы Ивановны. Вот у вас две мысли. Из первой я солидарен.
У Люды больше мысли.
В этой реплике.
Хорошо.
С вами о Достоевском полемизировать вообще смешно. Это я не под камеру говорю, а так, в скобках. Значит, вот две мысли были выстроены в такую причину следственную последовательность, связь. Значит, первое о том, что люди, выбитые, да, из биографии, из профессии.
Те, которых нам показывает Достоевский.
Это, кстати, профессия очень серьезная, очень сложная вещь в 19 веке. Ну, допустим, так. Но, простите, из этого вы выводите тот факт, что эти же люди прямолинейно стремятся к какой-то выгоде, оказаться под софитами. Вот эта связь сомнительна, потому что Христос тоже приходит для тех, кто обделен, для тех, кто грешен, для тех, у кого нет профессии, если есть, то это Мария Магдалина и так далее, и так далее. По-моему, ну вот этот переход упрощает, снова упрощает. А дело совсем, по-моему, в другом. В том, что, как говорит тот же Митя Карамазов, вот в Содоме-то идеал красоты и сидит для очень многих. Да, красота страшная сила, она же спасет мир, как мы знаем, да? И самое страшное, что для того человека, для которого Содом, красота сидит в Содоме, этот же человек поклоняется Богоматери. Это цитата из Мити. Я закончу.
Есть гораздо более простой оборот. Ловить рыбку в мутной воде. Они все там ловят рыбку в мутной воде.
Прозрачный. Бесовство наступает там и тогда, где и когда человек слишком увлекается позитивной идеей, светлой идеей, а не злой. Например, всех сделать равными и счастливыми. Да, и так в этом все дело. Когда красота видится в Содоме. Ох, добро, как было бы все просто, если бы все дело в том, что люди с периферии, там, из местечек, условно говоря, пришли, устроили революцию, перевернули и прорвались в парламент там, или в ВЦИК. Но абсолютно все не так.
Да.
Они на самом деле хотят... Они на самом деле хотят все изменить к лучшему.
Это Петр Верховенский хочет изменить.
Нет, я говорю про 17-й год.
Сергей, вот у вас в спектакле...
В этом все дело.
Вот у вас там... Верховенский-младший, очень любопытная фигура такая. Вот как вы вот подаете, вот, как вы его трактуете? Он там такой обаяшка молодой.
А можно я вот два слова по поводу бесовства?
Да.
Потому что, вы знаете, очень интересно, ну просто разница потенциалов в размышлениях, в логике, в подходе к материалу со стороны как бы исследователей, историков литературы и со стороны такой, знаете, действенной, прикладной, ремесленной, театральной, режиссерной. Потому что если говорить о природе бесовства, как бы очень много хороших и правильных вещей вы сказали. Но я вот подумал, все эти правильные, очень верные, очень умные, очень глубокие мысли сказать артистам, им нечего играть. Вы знаете, какая история? При всем при том, что литературоведчески, научно, вы абсолютно правы. Я подумал, и когда мы думали с ребятами, господи, в конце концов, ну где же найти те знакомые человеческие, эмоциональные, параллели, вещи, которые могли бы, ну, каким-то образом, ну, поведать нам, заставить работать их фантазию и в действительности применить к собственной жизни, к собственной нервной системе, к собственному человеческому опыту. Нам придумалась такая, может быть, спорная. Наверное, вы сейчас эту историю или эту теорию каким-то образом подвергнете определенному критическому взгляду, но мы подумали. Жил замечательный, талантливый, умный, красивый, благородный человек, владеющий тремя языками, плохо писал по-русски с ошибками, но зато блистательно писал по-французски, изъяснялся замечательно на французском языке, знал немецкий. Николай Всеволодович, какие еще знал языки? У него был замечательный, умный, пронзительный, интеллигентный, тонкий учитель, которого, кстати, привела мама, которую он бесконечно любил. И что-то случилось, что-то произошло. Произошла чудовищная, страшная, отвратительная история, трагедия, после которой Николай Всеволодович очень быстро уехал за границу, а Варвара Петровна прогнала Степана Трофимовича, у которого там был сын и так далее, и так далее, и так далее. Там своими словами, вроде бы в романе, относительно этого скандала, после которого вся семья распалась, ничего не говорится.
Да.
Это вроде бы так, вскользь, как бы, да, чуть-чуть. Но я начинаю фантазировать, что же такое произошло, после чего Николай Всеволодович практически перестал общаться с матерью, обвинив ее во всех смертных грехах в том, что она познакомила и в свое время сделала учителем этого человека. И почему же они после этого практически со своим любимым учителем не общались? Мне кажется, отсюда, из этого чудовищного, страшного, сладкого, отвратительного, как вы сказали, Содома или порока, этого чудовищного, страшного предательства со стороны учителя, и рождается бесовство, доходящее до одержимости. Мне кажется, та боль, которая возникла у Николая Всеволодовича в результате этого, не буду называть свои вещи именами этого происшествия, как мне кажется, та боль и стала причиной его, пардон, извините, извращений и всех тех связей, которые потом возникли у него и с девочкой, и со всеми другими дамами, которые перед ним преклонялись. При этом он оставался блистательным, ярким, замечательным, прекрасным человеком, которого любили все. Он мог очаровать.
Это не считаешь, что это фрейдистская трактовка, так сказать, уходящая в подсознание? Вот.
Ну, как безусловно,
тут есть что-то,
Фрейд,
да?
Тут присутствует. Да. Вы знаете, какая
сейчас,
история?
Да,
я хорошо. Хочу вам сказать, что любая, даже самая сложная, самая изысканная, самая разнообразная идеология, идея, философия, она так или иначе является, ну, как мне кажется, средством и инструментом, который человек нанимает, опираясь на предлагаемые обстоятельства своей жизни. Но это, как мне кажется, ну, если угодно, это мой подход к литературе. Это мой такой режиссерский, драматический подход к материалу.
Это, ну,
любопытно, Да. Поскольку говорим с режиссером, вы обратили ли внимание, что в центре романа происходит театральное действие?
Да, конечно.
Там не одно, там не одно, кстати.
Не-не.
Чтение, что ли?
Да, чтение в пользу гувернанта.
Гувернантка.
Это же это акме романа. Да. Вокруг этого все крутится.
Да.
То есть вообще это, на мой взгляд, где-то перекличка с Гамлетом. Спектакль, спектакль.
Мышеловка.
Мышеловка, совершенно верно. Если вспомнить в романе, они все актеры, все в масках. Там все время лицедействуют. Все, помните, говорит Верховянский Ставрогину, сочините лицо.
Сочините лицо ваше.
Я всегда сочиняю.
Лицо ваше лицо.
Да. Вот. Лицо Ставрогина напоминало маску. Там, ну и так далее. Там таких деталей бесконечно много. И вот, когда я говорю, что все крутится вокруг действия в пользу гувернанта, конечно, актерское действие, и возникает то, о чем говорила Милована, беспредел, беспредел русского карнавала. Он очень жестко проводит Достоевский разницу между карнавалом западным, на Западе фейерверк, прекрасно, у нас пожар. Вот это вот...
У нас безобразие.
Вот та самая, да, разница. Окончился карнавал, вы помните, так вытаскивали пьяных за ноги и прочее, беспробудное пьянство. Вот эта разница, которую он очень, говорят славянофил, там, то есть он очень четко чувствовал, вот этот вот русский человек не знает предела.
И вот я хотела спросить, знаете, вот множество спектаклей, которых я смотрела по весу, вот и Додинский, и Вайды, и Александр Гордон стоял в школе современной пьесы, почему-то опускается линия губернаторской власти, а это важнейшая вещь в романе, гениальная. Почему это важно? Потому что это же там нет абсолютной конфронтации между губернатором и компанией Петруши. Наоборот, каждый думает,
манипуляция, манипуляция,
и каждый думает, что я его использую. Петруша думает, я его использую в своих целях для того, чтобы, а губернатор думает вместе со своей супругой, там вот у нас получается супружеская пара правит губернией, а они думают, мы привлечем эту молодежь, мы ее окружим,
ну, мы их заговор
раскроем и сразу весь капитал.
И потом они боятся очень выглядеть нелиберальными.
Конечно,
нелиберальными.
Вот они
идет игра на...
Игра по либерализму, да, идет, либерализм. Причем каждая сторона провоцирует другую, каждая сторона манипулирует другой, и получается то, что получилось. Получается взрыв, пожар, когда бедный губернатор фон Лемке бегает и кричит «пожар в умах», а не на крыше домов флибустьеры. Вот я еще ваш спектакль не посмотрела, обязательно пойду. Вот у вас эта линия есть?
Нет.
Нету, вот нету.
Ну, фон Лемке замечательный, очаровательный, да, полный юмора и радости какой-то человек, думающий, что он управляет.
Интонации Ливанова возникают.
Вот дудеть свою дуду, да, о том, что очень легко усматривать чью-то злую корысть. Да? Вот кто-то что-то дурное делает. А страшнее, когда этой корысти нет. Какая корысть Петруши? Что он, собственно, добивается, кроме манипулирования власти? Что
мировая
он...
власть.
Ну, это очень большая...
Ну, как, ну, Дмитрий Ильич, ну как, нет, чего добивается? Ну, он хочет тряхнуть этот город. Он хочет населить всю Россию этими пятерками. Эта пятерка первая экспериментальная в этом городке. Ну, допустим, это Тверь. Мы так подразумеваем.
Тверь, да.
Допустим,
я
это
понимаю.
Тверь. Но он хочет, говорит, и он же о чем говорит? И в этом городе, и там. Он же им всем вешает лапшу, что, дескать, это есть уже везде.
Давайте вернемся к тексту. Ведь одна из загадок бесов, одна из мучительных загадок бесов, ведь что печатаются бесы? Пишется ключевая глава, исповедь Ставрогина, так? Катков категорически отказывается ее печатать. Он переделывает Достоевский несколько раз, переписывает. Нет, это против нравственности. Сцена совращения матрёши. Потом все-таки роман выходит отдельно, и Достоевский эту сцену не восстанавливает. По разным соображениям. Но вот я хочу, значит, ваше внимание на что обратить. Это ключевая сцена романа, да? Ну что такое преступление против ребенка? Там же нет изнасилования, там сцена именно совращения малых сих.
Ну и доведение до смерти.
Да, да. Более того, ведь появились работы некоторые, где сравнивается...
Александровича
и Матрёшина проблема, нет, я говорю, современные работы некоторые, где сравнивается преступление Ставрогина с Гумбертом из Лолиты. Это Лолита. По-моему, ничего общего, потому что если в Лолите, скажем, есть... Тут нет связи. У Лолиты там, у Гумберта там страсть, ну, порочная, какая угодно, но страсть. То здесь чисто головной эксперимент. Матрёша вызывает у Ставрогина брезгливость. Если вы помните, веснушчатый и так далее.
Весноватая.
Он, это как Раскольников, который убивает старуху в качестве эксперимента.
Это теоретическое преступление.
Правильно.
Это,
причем
это
над
не
собой
страсть,
эксперимент,
это
а
над собой, конечно. Это чисто теоретическое преступление, которое сопоставимо с преступлением Раскольникова. Там нет никакой страсти. Он мог удержаться, он мог...
Поэтому, строго говоря, Ставрогин никакой не сладострастник.
Да. Вот. И, конечно, судьба,
страшнее, чем сладострастник.
Конечно,
судьба
конечно.
Этой главы, она послужила как бы источником этой мировой сплетни о том, что сам Достоевский...
Да, да.
Это самое, слава богу, опровергнутое, но время от времени возникающее, что сам Достоевский был растлителем.
Нам нужно сказать, откуда вообще ноги растут? 9 лет было Федору Михайловичу Достоевскому, мальчику было 9 лет. Он жил на Божиковском доме отца.
Да, да, да.
И его подружку по играм в мяч, дочку то ли повара, то ли кучера, изнасиловал какой-то пьяный мерзавец.
Да.
Она истекла кровью, отец Достоевского, врач и другие доктора, ее не смогли
руках,
спасти.
Да.
Она умерла на глазах у всех. Проходят годы. И в доме у Анны Павловны Философа в известном петербургском салоне, когда задали вопрос, какой самый страшный грех вы можете назвать совершенный человеком, он рассказал, я был мальчиком, мне было 9 лет, я увидел, как изнасиловали девочку, и она умерла. Вот что самый страшный грех.
И это проходит через все романы, эта девочка.
Конечно, и он думает, вот
этот грех,
я Ставрогин
сцены,
это.
Но... И, да.
И почему-то...
Но обратите внимание... Ведь исповедь Ставрогина, когда он читает, это же не это что, это его покаяние, что ли? Нет.
Вы знаете, вот я хочу вернуться к вашей мысли о том, что это эксперимент и что это теоретическое преступление. Это бунт. Это бунт. И мы правильно говорили, что Ставрогин совершенно не мертв. Он ищет преступление, за которое Господь не помилует.
Не помил, да. Не...
Я хочу совершить что-то такое, что никогда не простится. Это не простилось. Там за нос потаскал, ладно, ерунда, еще что-нибудь, кого-нибудь
укусил,
за ухо укусил.
Да,
это все чушь.
Скажите,
там,
зачем ему это?
Как? Я вровень с Богом. Ты не всесилен. Я нашел то, что ты всемилостивее не простишь.
Сергей,
я тебе брошу такую
то,
перчатку,
что
ты не сможешь меня простить.
Я не спорю. Смотрите, в данном случае...
Это Достоевский.
Да, да.
Я сюда пришел для того, чтобы как-то...
То, что Алексей Кириллов, главный бунтарь Бесова, я считаю, что главный бунтарь Бесова, это Кириллов, который говорит, Бога нет, значит, я Бог. И я заявляю, как он... Я заявляю свою волю. А в чем... Понимаете, вот опять... Душа, вышедшая из своих пределов. Я заявляю свою волю. Как можно заявить максимальную свою волю? Убить себя.
Но у меня вот к вам такое...
Попробуйте понять. По-моему, я уже понял ваш вопрос. Попробуйте понять одну очень простую вещь. Что вся замечательная философия Кириллова, это ведь не более чем средство. Это ведь не более чем потрясающий, замечательный, прекрасный умозаключение, которое в подоплеке-то... В мотиве-то человеческом, я не произношу слово Фрейд, которое вы так не любите, и имя Фрейд, да, которое вы так не любите.
Ну, это я.
Но в подоплеке-то лежит очень простая человеческая вещь. Вернуть Бога, идола Николая Всеволодовича Ставрогина. Я ради этого, ради человека, который всю мою жизнь наполнял высочайшим смыслом, найму любую теорию, убью кого угодно, вплоть до того, что убью себя. Необходимость поразить его, вернуть его, вы понимаете, того прежнего Николая Всеволодовича, которого они помнили по Петербургу, по тем прекрасным заслугам.
А вы помните,
Когда они как апостолы сидели за этим столом, после чего он их бросил и уехал за границу, они же за ним поехали. Потом сбежали в Америку.
Потом
вместе
сейчас он скажет, в то самое время, когда вы мне говорили...
А помните, что,
говорили...
что говорит Ставрогин? Что он не может больше любить. Он не может больше... Это то, что, о чем говорит Зосима. Ад – это невозможность любить.
Это невозможность.
Он в аду. Он уже в аду. Значит, я хочу у каждого спросить, насколько вот все, что есть в романе «Бесы», я не говорю только о художественном наслаждении, от текста, который мы получаем, если как читаем просто этот текст, просто читаем и получаем читательское наслаждение. Что есть для нас в «Бесах» сегодня? Вот насколько это актуально для нашей сегодняшней жизни?
Знаете, для меня действительно мой роман с романом «Бесы» продолжается уже много лет. Я бы даже сказала просто много лет.
Кто побеждает?
Непозволительно. Роман меня побеждает. Непозволительно много лет. Каждый раз открываешь в нем что-то новое. Я помню период своей жизни, когда я открыла в этом романе... Это ведь роман о потрясающей, необыкновенной любви, какой в русской литературе нет. Даша, которая любит безответно, смиренно, безнадежно, сумасшедшая, готова пойти за ним куда угодно. И он, она такая его раздражает, она ему не нужна. О, боже мой, значит, Достоевский подозревал о таких женщинах, лишенных эгоизма, лишенных тщеславия, лишенных инстинкта собственницы и вот этого акульей хватки. Но сегодня, смотрите, что я в нем вижу. Вдруг наша реальность подсказывает. Посмотрите, что говорит Петр Верховенский, цитируя Шигалева, его программу. Мы всякого гения потушим младенчестве. Не нужно образование, не нужна наука. Понизим уровень образования, наука не нужна. Что мы видим сегодня? И самое поразительное, что он говорит, для того, чтобы осуществилась его политическая и бесовская идея, мы пустим разврат, чтобы человек превратился в себелюбивую, мелкую, грязную, трусливую дрянь. Вот мы что должны сделать. И вот сегодня я это вижу, для меня сегодня эти смыслы, они живые, и они вот на меня смотрят вот такими глазами огромными, и хватают, и чувствуют, что вот они вылезли, бесы сегодняшние.
Сергей, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я бы никогда, наверное, не стал бы работать с этим материалом, если бы я в своей жизни, будучи еще молодым человеком, не встретил Николая Всеволодовича. И не был знаком с Петрушей Верховенским, и не встречал молодых людей, немолодых людей, которые очень близки и похожи Кириллову, Шатову. Ну, а Степан Трофимовича в наше время...
Через одного.
Да, пруд.
Вот, поэтому, конечно, эта история про нас, эта история в каком-то смысле и про меня, эта история про тот мир, в котором мы живем. Да и потом это просто замечательный роман, который, как это неудивительно, легко читается.
Роман абсолютно актуален. Я бы ухватился еще за одно ключевое словосочетание – систематический беспорядок. Да, вот и это...
Всеобщий сбивчивый цинизм.
Да, вот да, систематический беспорядок. Ну, это такой же оксюморон, как и новая органика, на самом деле неорганичная, а механистичная. Но мне не хотелось бы думать, что опасны бесовским перерождением только какие-то определенные идеи, да. а другие не опасны. Нет. Любые идеи опасны. Приведу простой пример. Интернет, да, где есть сразу все. Да, откройте какой-нибудь чат. Там невозможно спорить, потому что это пространство, заполненное до предела. Невозможно больше прорваться к себе, к единству человека и его убеждения. Он слишком широк, он слишком легко меняет эти ритуальные маски, слишком легко подается бесовскому перерождению на любой территории, на революционной, консервативной, какой угодно абсолютно. В этом для меня главный смысл. Нельзя преувеличивать значение идеи любой, самой благой.
Для меня роман бесконечно актуален по одной простой причине. Ну, я как человек, занимающийся историей русской культуры, знаю, недавно я прочитал прекрасную статью в «Правде» 22-го года по поводу высылки русских философов.
Философский пароход, да?
Выслал всю верхушку, элиту русской мысли.
Слава Богу, что они не погибли.
Да. Как сказал Троцкий, это был акт милосердия. Вот. Но поразительная вещь. Вот это вот постоянное то высылка, то уничтожение, понижение метафизического уровня, которое произошло в стране, в культуре. Как мы сегодня не пытаемся сказать, что мы пытаемся его возрождаем, делаем то-то. Это произошло. И, в общем, у меня ощущение всегда и от наших попыток, что мы просто бьемся. Мы говорим, что сегодня я вижу сквозь бесы. Я вижу понижение интеллектуального уровня. Все.
Я читаю последнюю фразу, вам знакомую. Последний. Кстати, есть замечательное, сейчас вспомнил я, у Кублановского есть такое стихотворение, незаписанное, это на устном предании. «Дожди размочили дороги, друзья упустили момент, повесился Коля Ставрогин, чистейшей воды декадент». Очень точно по отношению к Серебряному веку, кстати. Очень точное высказывание. Вот последние строки романа «Бесы». Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей. На столике лежал клочок бумаги со словами-карандашом. «Никого не винить, я сам». Тут же на столике лежал молоток, кусок мыла и большой гвоздь, очевидно припасенный про запас. Крепкий шелковый снурок, очевидно заранее припасенный и выбранный, на котором повесился Николай Всеволодович, был жирно намылен. Все означало преднамеренность и сознание до последней минуты. Наши медики по вскрытии трупа совершенно и настойчиво отвергли помешательство. Этим заканчивается роман «Бесы». Ну, мы здесь прозвучали различные точки зрения на один и тот же предмет, на один и тот же роман. Но помимо наших споров существует сам текст. Сам текст, само произведение. И каждый волен открыть его для себя. Поэтому, что мне сказать, читайте и по возможности перечитывайте классику. Ваш Игорь Болотов.